Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 23 октября 2013 года. Площадка для выяснения взаимоотношений в семье. Вопрос: чем отличается семейный семинар, в котором принимают участие 5 семейных пар, от простого семинара из 10 разных участников? Ответ. Если на семинар собираются не просто 10 человек, а семейные пары, то между ними, как правило, существует внутреннее взаимопонимание, общая тема. Ведь проблема-то одна, и она изначально в них существует. Поэтому, когда их сажают в круг и начинают разбирать проблему, которую каждый из них уже прочувствовал, прошел рядом или переживает ее, то получается совсем иной семинар. С одной стороны, здесь надо быть более деликатным. А с другой стороны, есть возможность заострить, углубить этот анализ. Это совсем иная работа, нежели на семинаре с 10 человек. Она интимна, и поэтому не проводится на публике, как обычные семинары. Я не думаю, что можно собрать 150 семейных пар, ведь это расходится с той атмосферой, которая должна царить между ними. Достаточно взять 5 семейных пар, посадить их, как в салоне, на диванах вокруг журнального столика, подать кофе, то есть создать атмосферу уюта, тепла, нечто такого, что выводит их на другой, более интимный уровень. Это прекрасная площадка для отработки их взаимодействия. Желательно, чтобы ведущими такого семинара была тоже семейная пара. Вопрос. Какие вопросы вы рекомендуете рассматривать среди семейных пар? Что их должно заинтересовать? Ответ. Сначала мы выясняем, какие требования они считают основными для благополучного сосуществования в семье. А потом переходим к выявлению, действительно ли они необходимы. Правильны ли наши запросы, предъявляемые к партнеру, или это просто каприз, какое-то второстепенное требование? Что в действительности самое главное, без чего семья не может существовать? В чем должна быть основа семейного союза? Для какой цели? При этом мы задаем им такие наводящие вопросы, которые подводят их к выводу, что семья является средством достижения следующего высшего уровня существования, высшей цели. Именно для этого Бог и разделил нас на двоих, чтобы в серьезной работе между собой мы нашли тот единый образ, в котором будем подобны Ему. Как сказано, по своему подобию создал я человека. Поэтому мы должны найти между собой то подобие, то есть свойства отдачи, любви, взаимности, чтобы стать в этом подобными Творцу. Из телевизионной программы «Сквозь время» 21 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
На стадии становления. Вопрос. Очень часто люди, которые посещают утренние уроки и достаточно интенсивно занимаются, считают, что у них обычная нормальная семья, и им незачем заниматься в ней интегральной методикой. Ответ. Мы находимся в состоянии переходного периода, когда все это еще организуется, находится в стадии становления. Человек пока не способен заниматься одновременно и своим развитием, и собственной семьей, и своей работой. Замыкаясь в какой-то процесс, допустим, в науку, человек еще не может чувствовать себя настолько широким, чтобы заниматься и собственной семьей, и общей семьей, всем человечеством. Придет время, когда это потребуется. Но если все чувства и мысли человека сосредоточены в первую очередь на обычной работе, необходимой для существования, а потом уже на развитии интегральной методики, то зачастую у него нет сил ни времени заниматься этим в семье. Из телевизионной программы «Сквозь время» 21 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Укрепление семейного союза. Вопрос. Очень часто в семье возникает такая ситуация, когда один из супругов, допустим, жена, говорит: «Я больше не могу выносить своего мужа, меня от него буквально тошнит». Должны ли мы в этом случае все равно порекомендовать этой паре войти в интегральную методику? Ведь это будет лучше, чем они разойдутся. Ответ. Этап разочарования – это естественный этап, который проходит по всему человечеству. Поэтому нам не надо обращать на него внимание. Если мы сейчас направим разочаровавшихся супругов на новую цель, то они спокойно продолжат свое существование в более правильном и тесном содружестве. Им вовсе не надо расходиться. Как только каждый из супругов увидит друг в друге то, что он видел раньше, выгоду, но уже выгоду духовную, то, естественно, этот союз возобновится с новой силой. Вопрос. Как объяснить людям, что им не стоит расходиться? Ответ. Я вообще не стал бы им говорить, что мы настаиваем на продолжении союза, а предложил бы окончательно выяснить, подходят ли они друг другу, стоит ли им разводиться или еще можно что-то проверить, чтобы оба поняли, что происходит, и перестали мучить друг друга. А решение всегда за ними. Мы только проводим семинар, на котором все это становится понятно. То есть вместо того, чтобы в течение долгих месяцев устраивать друг другу скандалы, им за час все становится ясно. И после семинара они мирно выходят вместе, уже совсем с другими мыслями, с другой установкой. Они больше не собираются разводиться. Из телевизионной программы «Сквозь время» 21 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Две молитвы. Личная и группа. Есть две молитвы. Первая молитва, ман, предназначена для того, чтобы включиться в охап высшего, которым является группа, но соединенная в одно целое. Гальгальта и Наем Нижнего, включающиеся высшего, это я, входящий внутрь группы, словно в матку матери, в такое окружение, которое воздействует на меня и обеспечивает мне весь необходимый уход, кроме которого мне ничего не нужно. Внутри этой матки имеются всевозможные системы ухода за мной. Мне ни о чем не нужно думать, кроме того, чтобы абсорбироваться в ней. Три первые дня абсорбции семени – это самое важное. Своим желанием включиться в высшего, я пробуждаю его и заставляю достичь большого состояния. Я обращаюсь ко всей группе, понимая, что в одиночку у меня нет никаких шансов на успех. Поэтому я пробуждаю группу и призываю: давайте получим свет, силу исправления от Творца, который раскроется в нас. Но раскроется затем, чтобы установить связь между нами и развиться внутри нее. Мы будто запускаем наш инкубатор. Я прошу это вместе со всеми. Первый ман – это моя личная молитва, благодаря которой я включаюсь в группу. А вторая молитва общая. Мы вместе как группа обращаемся к Творцу, и Творец уже начинает раскрываться. В ответ на второй ман немедленно приходит ответ – мат. Из урока по учению 10 сферот 13 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Вижу цель в перископе группы. Всякое действие, не начинающееся с мысли доставить удовольствие Творцу и не заканчивающееся на этом в мере возможного, не является чистым, святым. Если ты изначально не нацеливаешься на пользу Творца, то на чью тогда? Ты просто хочешь объединиться с товарищами, чтобы тебе было хорошо? Существует много таких объединений. Но если ты точно не исполняешь советы каббалистов, все получится ради эгоизма. Вопрос. Но как я должен думать об удовольствии Творца, если совершенно не понимаю смысл этих слов, словно это китайские иероглифы? Ответ. Если я хочу решить математическую задачу, то тоже использую какие-то символы неизвестных, составляю из них уравнения и приравниваю неизвестной цели, которую хочу найти. Но если я правильно решаю все эти уравнения, то в итоге определяю ту цель, тот результат, которого хотел достичь. Это всегда так. Человек, желающий построить дом, делает чертеж. Он понимает, что делает. Не может так случиться, чтобы он построил что-то отличное от того, что заранее планировал. Он знает, что строит дом. Но в нашем случае это немного сложнее. Ведь мы должны достичь цели, которая находится за углом и не видна. Поэтому нам сейчас дают прибор, с помощью которого мы можем нацелиться даже на такую невидимую цель, которая находится за углом. Этим прибором и является группа, любовь к творениям, весь этот мир. Этот мир словно линза, фокусирующая наше зрение. Если ты способен сфокусировать весь этот мир в одну точку, соединиться с ним и ощутить, что в нем действует лишь одна сила, кроме которой ничего нет, доброе и творящее добро, то достигнешь Творца. Из подготовки к уроку 18 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Проверка на чистоту намерения. Мы обязаны наслаждаться от действия отдачи. Ведь целью творения со стороны Творца было насладить сотворенных. А творения призваны насладить Творца, как благодарный гость хозяина. Поэтому мы постоянно должны держать наслаждение на прицеле, выясняя, как суметь доставить радость Творцу тем, чтобы принять от него все угощение. Главное, чтобы все это было ради его удовольствия. Только это должно быть целью всех наших действий, заключенной уже в изначальном замысле. А исходя из этого, я обязан искать, чем могу доставить удовольствие Творцу. Какие конкретные средства для этого у меня есть, а не просто фантазии? Что я могу сделать для него в своем состоянии сегодня, сейчас? В какой форме и через кого? Неживую природу, растения, животных, людей, самого себя? Как мне для этого нужно организовать себя изнутри, свои мысли и желания? Так я начинаю фокусировать всю ощущаемую мной реальность в один луч, в одном направлении, стремясь ориентировать ее на службу Творцу. Эти мысли и называются намерением, чистоту которого я должен проверить. А вдруг я обманываю сам себя? Все это выяснение своих мыслей и правильности намерения я обязан провести через группу. Тогда я уже не смогу солгать себе и увижу свое настоящее отношение к товарищам. Насколько я избегаю их или же согласен с ними соединиться? Готов ли я слиться с ними сердцами и заботиться о ближнем больше, чем о самом себе? Рассматриваю ли я наше единство как возможность насладить Творца, дав ему раскрыться в наших точках сердца? Так постепенно вся реальность фокусируется в центре группы, и больше не о чем заботиться, кроме того, чтобы доставить радость Творцу через наше соединение. А в той мере, насколько мы хотим насладить его, мы раскрываем Творца в центре нашего единства. Из подготовки к уроку 18 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Круглый стол в Калифорнии. 18 октября в Стэнфордском университете, Калифорния, прошел круглый стол на тему «Счастлив ли ты сейчас?». В круглом столе участвовало около 4600 человек непосредственно в зале и еще около 700 человек виртуально через интернет. Панелисты – 5 известных психологов, ведущих научные исследования и работающих над вопросом счастья. Модератор – очень популярная телеведущая Кати Корик. Обсуждение показало, что на самом деле никто не знает, что такое счастье. Людям совершенно не ясно, как его достичь. Депрессия растет в мировом масштабе и молодеет. Но что с ней делать, никому не известно. Группа Сан-Франциско приняла участие в этом круглом столе.
Радиоверсия.
Предназначение кабалы. Вопрос. Почему вы так много занимаетесь происходящим в мире и в обществе? Является ли это частью кабалы? Кабала описывает высший мир, а не общество нашего мира. Ответ. Баальсулам в статье «Суть науки Каббала» дает определение Каббале как методики раскрытия Творца людям в нашем мире, то есть находящимся на естественном, эгоистическом уровне развития. Именно воспитать их до такого уровня связи между ними, исправить разбиение единой души, грехопадение Адама, чтобы в них раскрылся Творец, и является предназначением и задачей Каббалы. Реализуется это интегральным образованием и воспитанием, чтобы соединить людей в единое целое, как все в одной лодке, во взаимном поручительстве, орвут. Это внутренняя работа каждого над собой, осуществляемая в коллективе. Именно поэтому Каббала называется внутренней Торой или истинной Торой, а Тора является лекарством против эгоизма. Как сказано, я создал злое начало и дал Тору для его излечения. Поэтому Каббала раскрывается именно сейчас, для реализации мирового духовного проекта «Исправление злой природы человека». По мере исправления эгоизма, в его исправленной части человек начинает ощущать вместо эгоизма беспричинной ненависти свойства отдачи и любви к ближнему, в котором ощущает высшее существование, высший мир, а в нем высшую управляющую, исправляющую и наполняющую силу – Творца.
Радиоверсия.
В Европу вернулся антисемитизм. Исследование. Агентство Евросоюза по основным правам человека. Почти четверть евреев, проживающих на территории Европы, избегают совершать действия и носить символы, по которым другие могут определить в них евреев. 49% евреев, проживающих в Швеции, отказываются носить традиционную еврейскую одежду и символы на публике. 88% французских евреев заявили, что за последние 5 лет антисемитизм во Франции стал намного более выраженным. 30% венгерских евреев стали жертвами нападок антисемитов за последние 12 месяцев. 75% жителей Европы признались, что жаловаться на действия антисемитов в полицию бессмысленно, потому что это ни к чему не приведет. 19% считают, что ответственность за вспышку антисемитизма несут ультраправые. 22% указали на ультралевых, 27% возлагают вину на мусульман. Реплика. В росте антисемитизма в наше время виновны не столько народы мира, как сами евреи, поскольку уже давно обязаны нести свет народам мира в виде методики исправления эгоизма, всего зла в мире, учения Каббалы, или в ее облегченном варианте, методики интегрального воспитания и образования, МИВО. Но в любом случае, в местах проявления антисемитизма возникнет провал, отсутствие света, и там, более прочих, пострадают находящиеся в этом провале народы и государства.
Радиоверсия.
Как ненависть обратить в любовь? Исследование. Университет города Амхерст, штат Массачусетс. Причины войн и конфликтов кроются в психологии ин-группы, противоставляющей себя аут-группе. Ин-группа – это группа, каждый член которой ощущает сильную связь со своей группой, ее избранность, элитность, и не допускает в нее посторонних, из аут-группы. Проще говоря, есть свои и есть чужие. Ученые обнаружили, что инструмент современной социальной психологии годен только для объяснения вражды и агрессии, а для исследования и объяснения миролюбия непригоден. Явление миролюбия есть, но оно не исследовано, потому что неинтересно. А когда ученые попытались создать новый инструмент для изучения психологии миролюбия, у них ничего не вышло. Хотя сегодня такая психология востребована во всем мире. Реплика. Это психология миролюбия и есть методика интегрального воспитания. Возможно, пришло время обратиться к ученым. Ранее их это не интересовало.
Личный блог профессора. профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.